Будильный гость. И в студии Илвис Броканс, который проехал сотню европейских городов и почти 9 тысяч километров на «Жигулях» 80-го года выпуска. И какие впечатления от этого путешествия, мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот когда вы выбирали «Жигули» для этого автопутешествия, у вас не было опасений, что автомобиль, может быть, в силу своего возраста не осилит этот такой европейский тур?
Ну, такая мысль посещала меня, безусловно. Но я как бы подошел к этому вопросу более как бы организованно. Я съездил к механику определенному и рассказал свою идею о том, что я хочу проехать более 9-10 тысяч километров на данной «Жигуле». И он посчитал мою идею немного такой crazy.
Сумасшедший.
Да, сумасшедший. Но он сказал, да, хорошо, я починю, то есть все такие какие-то моменты, которые могут поломаться в дороге, то есть именно в теплых странах уже, ну, что «Жигуль» может не вынести, как бы, и он там поменял генератор, стартер, угли на генераторе, то есть, ну, чтобы машина заводилась, и все, и чтобы зарядка не пропадала, ну, и вот такие разные моменты. Кардан надо было поменять. Ну, довольно много разных моментов, на самом деле, надо было, ну, заменить перед поездкой.
А что отразилось на лице механика, когда вы приехали на этой машине, этой марки? То есть удивление, какое-то недоумение, что там было в его глазах?
Ну, нет, как бы механик был именно заточен под ремонт таких машин. Именно я по знакомым искал хорошего механика, кто специализируется на русской технике, на именно «Жигулях» и вот таких моментах. И поэтому особых удивлений при виде машины как таковой не было. Но удивление настало в момент, когда я, ну, сообщил о своей идее ехать через всю Европу на данной машине. Тогда вот, ну, как бы, да, в его лице было такое «Чего?».
«Жигули» 80-го года выпуска. Я не знаю, сколько вам лет, я смотрю на вас, но мне кажется, что вы, ну, может быть, 85-го года, 90-го года рождения. Ну, мне кажется, машина старше вас. Ну, почему у вас вообще возникла такая идея? Какие-то, может быть, воспоминания связаны с папой, с дедушкой?
Ну, у меня у папы была машина, тоже «Жигули» тройка, как бы, что в данный момент является моей целью тоже купить такую же машину, как у отца. «Жигули» 2103 в цвете «Дипломат». Это такая темно-синяя «Жигули». Как бы она очень красиво смотрится. И весь этот хром такой, ну, возле фар, по бокам. Очень мне нравится. Как бы, и вот это моя следующая цель. Купить такую машину и проехать на ней, может быть, даже еще дальше. Ну да, как бы это из воспоминаний из детства, если мы говорим.
Но у вас такой вот интерес человека, который любит ретро-автомобили.
Да, безусловно.
Как вы относитесь к этому как коллекционер? Вы готовы вкладывать в это время, материальную часть тоже оплачивать, затраты, да, которые необходимы?
Да, безусловно.
То есть с погружением. То есть чтобы вообще на такое решиться, нужно быть воодушевленным и хорошо психологически мотивированным, мне кажется,
да,
чтобы отважиться, да, на такую поездку. Так, что-то у вас ломалось в дороге? Признавайтесь.
Ну, начнем, наверное, с самого начала, то есть с выезда из Риги. Это было 17 октября, наверное, то есть, ну, решил, что нет, сегодня я должен ехать, и все, тут, ну, нет пути назад. Но машинка решила иначе. Как бы в пути, ну, я еще не выехал из Риги, я увидел, что пропадает зарядка. То есть у меня тухнут фары, у меня тухнет приборная панель, и на специальном устройстве, ну, называется модулятор, FM-трансмиттер, что показывает зарядку, какую зарядку подает аккумулятор на машину. Может, я там не прав, но поймут меня. И я начал, ну, замечать, что зарядка пропадает там с 14 вольт до 12, до 10, и при нажатии педали тормоза машина вообще как бы, ну, модулятор выключается полностью, свет тухнет, и я понимаю, что, ну, нет, что-то не так. Не заезжая на заправку, и на заправке она глохнет. И завести я больше ее не могу. как бы я думал изначально, что это просто, ну, кончился бензин. Я сам один дотолкал машину до заправочной, ну, колонки именно. Заправил полный бак. Не помогло. Я позвонил своему механику, рассказал, что почем. Он говорит, хорошо, найди способ, заведи ее и приезжай ко мне, мы решим эту проблему. Хорошо. Рядом стояли там мальцы. Я просил их, ну, как бы толкнуть жигу. Меня толкнули, я завел, ну, завел машину и поехал к механику. Да, там буквально через несколько минут доехал до него. Мы там сразу поняли, как бы, в чем проблема. Поехали в магазин, я купил новый аккумулятор. И тогда машина начала работать ровно, без проблем. И вот тогда я начал свое путешествие. Как бы, и уже отглядываясь назад, я понимаю, что этот момент с аккумулятором, наверное, был такой, как...
Ну, такой экстрим на старте прямо.
Да, да. И это такое, наверное, как пар Баудиумс.
Проверка.
Проверка.
На прочность, да. И вашей машины.
Да, как бы, что я буду делать? То есть, ну, я поеду дальше и, ну, не отходя от своей цели, я поеду туда, и либо я, ну, испугаюсь, и я останусь дома и не поеду никуда. И как бы я очень рад тому, что я все-таки поехал, не испугался и сделал этот путь, ну, длиной в почти 9000 километров.
Ну, как интересно получается, вот для фанатов ретро-авто у нас происходят в Латвии какие-то парады, заезды, у нас есть мотор-музей, там наверняка тоже какие-то мероприятия проходят, но вы решили сделать это вот так единолично, в общем, вы решили не брать никого с собой и не присоединяться к кому-то.
А, да. Потому что трудно, во-первых, я думаю, найти человека, который, ну, поедет со мной, как бы, ну, в такое путешествие именно на своей машине, и, ну, да, это все-таки такой, ну, большой путь, и это заняло мне 37 дней, я провел в путешествии. Конечно, не все дни я ехал на машине, то есть, ну, я просто, как бы, и радовался, то есть, там, ходил по городам разным, смотрел, в каком-то из городов даже полетал, то есть, ну, на парашюте или параглайдинг называется. И, ну, то есть, ну...
А что взяли с собой?
Так. Газовый баллон.
Газовый баллон.
Модуль такой маленький. И отдельно плита, чтобы... Ну,
чтобы готовить.
Чтобы готовить еду. Что я на самом деле редко делал сам. Я больше, ну, там питался в разных местах.
Ресторанчиках?
Ну, в ресторанчиках нет. Как бы не по моему бюджету, скажу так, ресторанчики. Там более приземленно, как бы кебабчики, я бы сказал, ну, такие. Да.
А что-то пришлось использовать из того, что обычно не может пригодиться в заезде, но что-то, что вот действительно в экстремальной ситуации может вам помочь. Например, трос, там, огнетушитель, запаска, вот такие вещи.
К удивлению, нет. Я купил огнетушитель до этого, да, и, если честно, это было единственное, что у меня было с собой. То есть, ладно, огнетушитель и запасное колесо. Два запасных колеса у меня было с собой. Но, чтобы вы понимали, я забыл баллонник дома. Баллонник — это ключ, которым вы откручиваете болты на колесах, чтобы поменять колесо. Я взял две запаски, но баллонника я не взял. То есть, ну, у меня даже ключа не было, если вдруг колесо спустится. Я, ну, самостоятельно, как бы, без инструмента не мог поменять, потому что инструмента не было.
Так, тут пошли такие специфические слова, поэтому, наши дорогие радиослушатели, если вы поклонники ретро-авто, ваш звездный час, задавайте какие-нибудь классные вопросы, потому что я так себе автолюбитель, может быть, я не справлюсь, мне нужна ваша помощь, пожалуйста. Про дороги хочу спросить. Вот какие там дороги? И как вы с этими дорогами и этой машиной почувствовали друг друга вот в тесном сближении?
Очень хорошо. Все было очень хорошо. На удивление, я выбрал какую-то странную дорогу, потому что меня повело именно граница Латвии и с Литвой. Я пересекал границу, и дорога была не асфальтированная. Это была грунтовка, и очень-очень плохая грунтовка. Я думаю, люди, которые часто путешествуют или едут Латвия, Литва, Польша, они меня поймут, о какой именно дороге я говорю, но для меня это было удивление, когда, да, я заезжаю в Литву, и там грунтовка, как бы знак Lithuanian Republic, или там, ну, то есть, mm-hmm. не, Litovios Republicas, или там, ну, то есть, и для меня это было удивление. Но это, ну, я сам виноват, я выбрал какую-то, ну, не очень дорогу, как бы, по навигации, и, наверное, свел меня с пути немного. Но, да, в остальном дороги были хорошие.
Вы рассказывали так, Литва, Польша, дальше куда вы поехали?
Чехия, Австрия.
Так, потом Хорватия.
Черногория, Албания, Греция. После Греции взял ferry.
Короче, потом Италия у вас, да, получилась, потом, да?
Да, угу. На пароме. Взял паром, на пароме в Италию. И уже в Италии там Рим, Пиза, Венеция, и уже обратный путь тот же, то есть Чехия, Австрия, Польша.
И это было в теплое время года? Жаркое время года?
Ну, не совсем. Это было
кондиционер
еще
вам понадобился, которого нет?
В «Жигулях» есть такая хорошая опция, те, которые когда-нибудь ездили, меня поймут, так называемая форточка, которая открывается и вполне заменяет кондиционер, если это, ну, там не 40 плюс градусов, конечно. Но в основном кондиционер не понадобился, и вот именно эта форточка заменяла его вполне. Из неудобств, если, ну, что я тоже получал там в комментариях под видео и под постами в Facebook, что, ну, что я там отчаянный, ну, в хорошем смысле этого слова, как бы, ну, и много, как бы, люди респектовали, молодец, и что проехал, и так далее, но, да, говорили, ну, у меня бы там спина отвалилась, и так далее, но я хочу, ну, вот сказать всем и радиослушателям, и кто будет нас смотреть в эфире, я сам не ожидал, но удобств именно в плане посадки в такой дальний путь не составил вообще никаких, то есть я не чувствовал ни боли в спине, и даже, то есть отсутствие подголовника, ну, в именно моей машине, как бы, в данной модели «Жигулей» не являлась проблемой. И, то есть, для себя я вычел только два главных минуса и дискомфорта в своей поездке. Это то, что мне бы хотелось бы, чтобы был, конечно, круиз-контроль. Это, как бы, ну, самое-самое такое, наверное, основное, чтобы держать одну скорость константно и ехать без проблем. И второе, наверное, это движок просился бы немного помощнее, потому что в данной, в моей машине ВАЗ-21011 это движок 1.3 бензиновый, он маловат немного для таких путешествий. Это возможно. Я тому пример, что это возможно проехать столь большой километраж, но именно для удобств хотелось бы, конечно, ну, двигатель помощнее.
Илвис, ну согласитесь, когда речь идет о ретро-машине, там начинка не такая, к которой мы привыкли сейчас, к которой привык современный человек. Это, ну вот опять же, да, кондиционирование воздуха, но вы уже рассказали, да, как у вас все было сложно. А, например, подзарядить телефон, да, или там послушать какую-то современную музыку, да, подключить опять же телефон и послушать там, поговорить по телефону, не поднося трубку к уху, hands-free, да, чтобы, yeah. да, hands-free. Ну, согласитесь, этого же не хватало вам, наверное?
Не особо, потому что эту проблему я решил до поездки. Я очень много езжу на машине, очень много, и как бы музыка такая основная часть в машине, которая должна быть. Именно в моей модели «Жигулей» магнитола по заводу не предусмотрена, то есть ее там просто нету, даже, ну, вот как таковой. Но эта проблема очень легко решается, покупается раздвоение или расстроение прикуривателя, что в моей машине, в моей комплектации есть прикуриватель, вы, я думаю, знаете, что это. И покупается, да, раздвоитель или, ну, то есть такой переходник, который делится на три прикуривателя, и туда вставляется и зарядка, можно подключить инвертор, который я тоже приобрел для того, как раз, чтобы была музыка. Взял с собой большую Harman, ну, Harman Kardon, такую колонку, для того, чтобы у меня была хорошая музыка, да, то есть...
Именно... Но слушали вы не ретро, наверное, что-то современное.
Разное, разное. Я слушаю разную музыку, и поэтому я слушаю разные всякие.
Да. Так, у нас есть вопрос. А где вы спали, интересуется Елена. Да, нужно ли было вам действительно выходить из машины, чтобы нормально расположиться на кровати в каком-то отеле, или можно было прям там ночевать?
Отель, опять же, это, наверное, звучит более дорого. Ну, сильно дорого. Я предпочту слово «хостел». «Хостел» либо «Airbnb», где посуточно сдаются
апартаменты. Да. Ну, мы про аренду говорим.
Да, но вообще в большинстве случаев я ночевал либо в машине, либо в палатке. В палатке на машине. И палатка...
На машине вы имеете в виду,
да,
прям на крыше?
Да.
Как у вас все интересно обустроено там.
Да, как бы, и палатка, я хочу заметить, что она тоже произведена в 1983 году. Для меня это был... я был удивлен, когда узнал, что это... Ну, и называется она АП-1, автопалатка номер один. У меня даже есть книжка, я тоже приобрел как бы с этим летом.
Там... Инструкция.
Инструкция, да, инструкция, книжка, то есть, ну, именно все на русском, и АП-1, такая палатка очень интересная, и для меня это было большим удивлением, потому что, я всегда думал, что roof tent, палатка на крышу, это что-то новое, то есть это что-то из разряда, там, ну, 5-летней, 7-летней давности, но когда я купил собственную автопалатку, которая делает свою функцию, и она произведена в 83-м году, но для меня это было как бы, ну, такое...
А там в палатке сидя спят или
нет,
можно расположиться?
Нет, полностью расположиться,
лечь удобно,
полностью,
да?
Расположиться.
Очень хороший вопрос. Егор поднимает, а как в Европе, разве можно с такими выхлопами СО2?
На самом деле, да, для меня это тоже был такой вопрос, который я не стал сильно уточнять, я просто поехал. И за всю дорогу никто за это не спросил. Но... Вполне возможно, что в Париже с этим могут быть ограничения. И ограничения были тоже в Чехии. Но там в Чехии есть такие специальные... Ну, вообще в Чехии, Австрии есть такие зоны, где разрешают, как у нас в Старой Риге, разрешают ездить либо такси, либо тем, кто там живут. И вот там таких много территорий, и там есть такие, как знаете, что если выхлопные газы там превышают какие-то нормы, то въезд запрещен. Но вообще, в этом направлении, где ехал я, это Австрия, Чехия, Хорватия и Греция, далее, таких ограничений не было, я не встречал. Но я думаю, если мы говорим о Франции, там такие ограничения могут быть, потому что, ну, я тут читал в комментариях, что это возможно. Но, да.
Делали ли вы страховку? То есть нужны для путешественников, нужно было ли что-то страховать?
Нет.
Жизнь, здоровье? Нет.
Обычная страховка отца латвийская и там свою какую-то...
Ну, в пути, возможно, разные, не всегда приятные неожиданности. Вы были морально к этому готовы?
Наверное, да. Я как бы до конца не понимал, наверное, что я делаю, может быть. И поэтому я тут очень налегке стартанул. В первый день я там доехал до границы с Польшей, ночевал в машине, как раз даже не на крыше, а в машине. Не раскладывался сильно. Далее я проехал до Варшавы. Там уже я спал в палатке. Было холодно. Было, как бы там было 0, наверное, градусов уже. Но было холодновато. И я решил, что нет, нужно двигаться как бы скорее дальше. И да, потом уже Чехия. Австрию я проехал, а потом уже в Хорватии я спал.
Удалось ли как-то поконтактировать с местными? Может быть, они сами выходили на контакт, для них это было чем-то таким нетипичным, фотографировали, может быть?
Конечно.
Что спрашивали?
Конечно, очень много фотографий, очень много как бы людей подходили именно, интересовались, как дорога, то есть как поездка, и многие подходили и говорили, вот у меня такая машина была, или там у деда, или у папы. Ну, то есть это вызывает такие эмоции классные, и все... В основном все улыбались при виде этой машины. То есть, ну, это как бы являлось тоже моей главной такой целью, что, ну, эту радость как бы, распространять,
да,
эту улыбку. И поэтому, да, было много фотографий даже в контрольных пунктах, либо там на платных дорогах, либо на границах сами пограничники тоже фотографировали, всегда подходили, всегда улыбались, всегда спрашивали разные вопросы. И был хороший случай в Греции, проезжая очередной платный пункт, пункт оплаты дороги в Греции. Сразу после нас остановили двое полицейских машин, одна полицейская и одна пограничная машина, и пять офицеров вышли из машин, как бы, и сразу все так обошли со всех сторон и начали задавать вопросы, что мы везем, куда мы едем и так далее, и так далее. И все записывалось на видео, и видео выкладывалось на мой YouTube-канал.
А, после... вы вели видеодневник?
Да, есть 4 серии, можно посмотреть в YouTube, и вот там на видео видно, как офицеры там... фонариком светят по салону, проверяют бардачок, проверяют всякие разные уголки машины. И один из офицеров говорит что-то на греческом. И такой, и после такой хе-хей. Ну, то есть, что-то на греческом и хе-хей. И это все видно на видео. И после того, как я выложил видео, человек в комментариях написал, ну, чтоб ты знал, что он говорит, он говорит, ой, классная машина, хе-хей. То есть, ну, офицеры между собой, то есть, они такие, ну, светят и смотрят. Это, наверное, даже был более... не столь сильно они хотели проверять саму машину, чем просто прикоснуться к этой, как бы, ретро-теме и просто, ну, как бы это ни звучало, понюхать эту машину изнутри, потому что, ну, у каждой машины есть свой запах, и тем более у старых машин, у «Жигулей», меня поймут ретроводы, есть свой запах, и это очень хорошо можно осуществить, когда ты, ну, в машине, и ты чувствуешь это, ну, своим нутром.
Скажите, Юрий, что вы узнали о себе как человеке нового за время этого автопутешествия?
Ну, в первую очередь, это было хорошее испытание для самого себя под вопросом, могу ли я, и я нашел ответ на этот вопрос, да, я могу, и я буду продолжать, ну, такие путешествия в таком виде на разных машинах. Не обязательно, что следующая поездка будет на той же «Жигули». Возможно, тоже на «Жигули», но на другой. Либо на какой-то американской разной, ну, другой классике.
Американская классика вам тоже нравится?
Тоже интересно, да. Но
а что это, кабриолет?
Нет, нет, американские — это такие более Бьюик, Линкольн, Кадиллак. Такие разные машины, то есть большие объемные двигатели. И пока, как бы, ну, коплю.
На Кадиллак.
Начну работать, да, и буду, ну, копить, как бы, на американскую машину.
А у Элвиса Пресли был Кадиллак?
Не знаю, возможно.
Ну что ж, ждем тогда вашего следующего путешествия уже на Кадиллаке. И когда это свершится, ждем вас снова в этой студии, чтобы пообщаться на эту тему. Илвис Брокенс, автопутешественник, любитель ретро-автомобилей. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что были с нами в этой студии.
Большое вам спасибо.
Будильный гость.